Глава 7. Последний привет. Как утверждали сведущие люди, некогда здесь грохотал подземный поток. Много лет назад умелые проходчики отвели его в сторону. Тогда еще не были построены водяные мельницы, и вода только мешала. Осушенное русло потока, несколько больших залов, соединенных между собой дудками, теперь вовсю использовалось людьми. В наклонных колодцах вырубили ступени, в отвесных поставили скрипучие лестницы и подъемники для руды. В залах, где некогда покоились не видевшие света озера, после спуска воды начали было стесывать камень, выравнивая полы, загроможденные упавшими глыбами. Но отступились, вовремя осознав непомерную огромность работы. Это был труд на 10 поколений вперед. Его бы, несомненно, предприняли, пожелая хозяева устроить в залах дворцы. Но потомки первых старателей предпочитали жить сейчас, а не в сомнительном будущем, и к тому же почти не показывались на руднике. И затею с полами благополучно забросили, ограничившись деревянными мостками, опиравшимися где на подтесанную скалу, где на прочные сваи. Однако в некоторых нижних залах сохранились участки, обработанные еще тогда, в старину. И, как водится, рудничная молва наделяла эти клочки ровной скалы особыми свойствами и едва ли не святостью. Предание гласило, будто здесь каждый в свое время трудились и горбатый рудокоп, и белый каменотес. Потому-то все, что могло на этих площадках случиться, происходило исключительно по манию и под присмотром незримых покровителей рудничного люда. По крайней мере, невольники в это верили свято. Надсмотрщик Гвалиор неторопливо шагал вдоль длинной вереницы позвякивающих цепями каторжников. Он жил в Самоцветных горах вот уже скоро 6 лет, и рабы хорошо знали его. Всем было известно, он не начнет без дела орать и размахивать во все стороны кнутом. Оттого, когда он сопровождал невольников с одних выработок на другие, они вели себя смирно и шли, куда он приказывал, не затевая препирательств и ссор. Чтобы в следующий раз к ним не приставили какого-нибудь зверюгу, назначенного царогатом. Оттого и сам Гвалиор, вместо того, чтобы настороженно озираться и держать оружие наготове, просто шел, думая о приятном. Скоро в очередной раз приедет благородный сокоремец, добродетельный купец Ксоот Арким. С ним прибудет двоюродный дядя Гвалиора Харгел. Он везет домой скопившийся заработок и письмо для невесты. А Гвалиор получит ответ девушки на послание, написанное им в прошлом году. Какой она стала теперь, его Эреза? Наверное, повзрослела, стала полнотелой красавицей. Была ведь совсем девчушкой, когда расставались, пугливой, голенастой девчушкой. Гвалиор нахмурился, вздохнул и подумал о заветной фляжке с аметистом на донце, сохраняемой во внутреннем кармане одежды. Правду молвить, письмо, полученное год назад, его не слишком обрадовало. Гвалиор читать умел плохо, он, собственно, кроме этих ее писем, ничего и не читал. Зачем ему, он ведь не рудослов, не разметчик и не мастер гранильщиков. Но даже будь он грамотеем из грамотеев, таким как Шаркут, легко ли с определенностью рассудить по короткой грамотке, нацарапанной даже не самой девушкой, а с ее слов соседом? Которому скромная нардарская невеста, конечно, ни за что не доверила бы сокровенного. И все-таки он долго не мог понять, что же ему не понравилось в ее письме, но потом сообразил. Она обращалась словно бы не к будущему супругу, а к чужому человеку, с которым ей приходится быть милой и вежливой не по душевной склонности, а просто потому, что так принято. Наверное, Гвалиор вовсе поглупел от рудничного смрада. Вот ему и мерещилось. Конечно, она просто отвыкла и немного подзабыла его за все эти годы. А может, даже чуточку побаивается его нынешнего, ждет и в то же время страшится его возвращения. Она помнит застенчивого и ласкового паренька, а вернется матерый мужик, огрубевший, видевший мир, привыкший к дракам и ругани. Как принять его, как заново разглядеть в нем того, кого украдкой целовала когда-то? «Здравствуй, Эреза». В тысячный раз начал он мысленно повторять свое давным-давно приготовленное послание, и по телу безо всякого вина разбежалось тепло. «Мне осталось здесь служить год, самое большее 2. Тогда я вернусь вместе с дядей Харгелом, и мы сыграем нашу свадьбу. Не очень пышную, но перед людьми будет не стыдно. Голова длинной цепочки кандальников преодолела последнюю ступеньку довольно крутого хода и выползла в обширный зал. Гвалиор оставил радостные мысли о будущей свадьбе и поспешил вперед. В этом зале имелась святая площадка, а значит, следовало держать ухо востро. Большая пещера была хорошо освещена. Вернее, здесь горели все те же масляные светильники, что и повсюду, и не в большом количестве, просто камень и свисавшие с потолка сталактиты были почти совсем белыми в тех местах, где их не успела покрыть жирная копоть, поэтому здесь всегда казалось светлее, чем в соседних залах, прогрызенных водой в бурой и почти черной породе. И Гвалиор сразу увидел, что сбылись его худшие ожидания. По краю святой площадки прохаживался молодой надсмотрщик, которого Гвалиор очень хорошо знал. Этого парня, тогда еще мальчишку, привез на рудник все тот же торговец рабами Ксоот Арким. С тех пор прошло 4 года. Мальчишка стал молодым мужчиной, ловким, широкоплечим, а кроме того жестоким и очень опасным. Настолько, насколько может быть опасен сын дикого племени, отошедший от порядка жизни, установленного предками. Любимец и лучший выученик Царагата по-прежнему оставался рабом, но среди надсмотрщиков рабов была половина, и свободные не очень-то задирали перед ними носы. Так гласил воистину мудрый закон, существовавший столько же, сколько и сам рудник. Надсмотрщики должны быть заодно, а уж если приспичит выяснять между собой отношения, то как мужчина с мужчиной, а не как хозяин и раб. Так вот, насколько Гвалиору было известно, с этим парнем предпочитали не связываться. По мнению многих, он очень хорошо соответствовал своему родовому прозвищу – Волк. Как раз когда Гвалиор выбрался по крутым ступенькам из дудки, Волк похлопал себя руками по бедрам и с широкой ухмылкой обратился к кандальникам. «Эй, крысоеды! Ну что, это самое, найдется такое, кто хочет на свободу?» Это был еще один закон, испокон век учтимый в самоцветных горах. Иногда надсмотрщиков тянуло развлечься, и тогда кто-нибудь из них предлагал рабам поединок, ведь истинный вкус удовольствию доставляет некоторый оттенок опасности. Вызывавшегося раба расковывали, и он, с голыми руками или с камнем, выхваченным из-под ног, должен был драться против надсмотрщика, вооруженного кнутом и кинжалом, а нередко еще и в кольчуге. Тем не менее, желающий находился всегда, ибо тому, кто побьет надсмотрщика, обещали свободу. Длился же поединок до смерти. И тот, с кого перед сражением снимали оковы, знал, что больше ему их не носить. Он или выйдет на свободу, или погибнет. До сих пор, как все отлично знали, надсмотрщики побеждали неизменно. Таким путем на свободу за всю историю самоцветных гор не вышел еще ни один человек. Однако раб для поединка раз за разом отыскивался. Иные думали, кто-то же станет когда-нибудь первым, так почему бы не я? Все должно с кого-то начаться, так почему не с меня? Для других схватка с надсмотрщиком становилась способом самоубийственной мести. Гвалиор лишь досадливо покачал головой, когда из вереницы, которую он сопровождал, отозвался дрогнувший от волнения голос. «Найдется!» Говорил молодой вельх, проведший неполный год под землей. А ведь чуял я, что этим все кончится. Вельх, как многие его соплеменники, был отчаянным, горячим и дерзким до безрассудства. Гвалиор не единожды отводил от него гнев других надсмотрщиков, спасая от порки, а может быть и от смерти. Паренек, однако, все же нашел, где свернуть себе шею. Соседи-кандальники невольно от него откачнулись, а он остался стоять гордо и прямо, отделенный ото всех незримой стеной одиночества и обреченности. Уж таков был этот народ. Герои вельхских сказаний шли в свою последнюю битву, сопровождаемые целым хором знамений и пророчеств, сулящих погибель. Им снились недобрые сны, а верные кони не желали становиться в колесничную упряжь и обнюхивали хозяев, роняя горькие слезы. Какие сны посещали в эту ночь юношу Вельха, никто уже не узнает. «Не терпится тебе на тот свет», — мысленно плюнул Гвалиор. Что ж, он знал, как звали парня. Малнахта. Малнахта из семьи Белой Гривы, осевшей на востоке, на самой границе Вечной Степи. Гвалиор ничего не смог бы сделать для него, даже если бы захотел. Вызвавшемуся на поединок обратной дороги нет. Волк, конечно, привел с собой работника, вооруженного зубилом и молотком, и тот, нога за ногу, поплелся расковывать вельха. Именно поплелся. Никто никогда не видел, чтобы этот работник спешил или хоть делал что-нибудь споро. У такого дела в руках не горит, от него не дождешься ни яркой вспышки души, ни ответа на шутку. У него и лицо-то было медленное, похожее на плохо пропеченный блин. Широкое, толстогубое, с глазами точно умороженной рыбины. Малнахта нетерпеливо шагнул ему навстречу, а когда молоток стукнул по обушку зубила, запел. «У мужчины, идущего в бой, должна звучать в душе песня», — говорил его народ. «Слышишь ли ты ее, воин?» Это была старинная баллада о каком-то благородном воителе, который во имя чести пошел даже против воли богов, за что и был после смерти взят ими прямо на небеса. Строптивого и горячего вельха, тем не менее, до сих пор не считали опасным, поэтому работнику пришлось освобождать его лишь от ошейника. Малнахта мотнул головой и убрал пятерней с глаз сальные космы, бывшие когда-то светлыми прядями, волнистыми и густыми, истинным украшением воина. «Ну, иди сюда», — усмехнулся волк. И вельх пошел на глазах, распрямляясь, сбрасывая груз рабства и становясь красивым, мужественным и гордым. Но Гвалиор поймал себя на мысли: это идет не боец, готовый зубами выдирать победу в беспощадной схватке без поддавок и правил. Это шествует на последнее священное действие герой, посвятивший себя богам. Таких прославляют сказители, но таким и место в сказаниях, а не в настоящем сражении. Под ноги Малнахте попался продолговатый обломок камня, заостренный с одного конца. Юноша проворно нагнулся за ним и стиснул в ладони. Камень лег в руку ухватисто и удобно. Не иначе кто-то из рабов обтесал и подбросил сюда, тотчас пришел к верному выводу Гвалиор. Почти 6 лет работы над смотрщиком его многому научили. Вот хитроумные стервицы. Волк ждал противника, опустив руки и не спеша браться ни за кнут, ни за кинжал. «Эй, вельх», — сказал он затем, — «ты кое-что забыл, как я посмотрю. Или твоя мать родила тебя не от мужа? Ваше племя, я слышал, дерется всегда голиком. Поди, сними штаны, я тебя подожду». Вельхи действительно уважали благородную наготу воина, идущего на святой бой. Волк хорошо знал, что делал. Оскорбление угодило точно в цель. Малнахту точно хлестнул, он бросился вперед, пригибаясь и готовя руку с оружием камнем. Волк того только и ждал. И с ответом не оплошал. Он чуть посторонился и встретил невольника жестоким и быстрым пинком в колено, начисто раздробившим сустав. Толпа кандальников качнулась и сдавленно ахнула, потом загудела. Собственно, едва начавшийся поединок был кончен. Сильный и яростный вельх так ничего и не смог поделать против волка, не сумел даже коснуться его. Теперь он умрет, униженный и беспомощный, как многие прежде него и как предстоит еще многим. Малнахте понадобилась вся сила и гордость духа, чтобы не завыть от боли, внезапно заслонившей весь мир. Он скорчился на каменной площадке, скрипя зубами и стискивая изувеченное колено, но потом все же разомкнул руки и приподнялся. Волк, не торопясь, обходил его кругом, выжидая с усмешкой. «Ну что, дескать, все? Ничего больше не будет? Так-таки и не удастся развлечься?» Вслух он сказал: «А я думал, вы, вельхи, способны на большее. Значит, правду люди болтают, будто вы, как его, только и умеете заводить вражеские рати в болото. Честный бой не для вас». Молодой раб вряд ли толком слышал его. Даже сквозь многомесячную грязь на забывших солнце щеках было видно, что боль в разбитом колене отогнала от лица всю кровь, оставив кожу изжелта-восковой, как у мертвеца. Вельх, наверное, понял, что гибель, почти обещанная самим выходом на поединок, сделалась уже неминуемой. Оставалось лишь принять ее с достоинством, совершить последний поступок, о котором никогда не узнают дома, никогда не узнают и не запомнят. Малнахта привстал, опираясь на здоровую ногу, и снова запел. Спутанные волосы падали ему на лицо, но кто-то разглядел, он не открывал глаз, чтобы не так видны были текущие из них слезы страдания. Чтобы не поддаться искушению, жалко заслониться руками, когда волк станет его убивать. Гвалиору не хотелось на это смотреть, и он не смотрел. Ему, надсмотрщику, положено было приглядывать за порядком, за тем, чтобы каторжники не начали бушевать и не бросились все разом, учиняя бунт. Такое тоже случалось когда-то. А волк не торопился. Он вытащил из-за пояса кнут, развернул его и хлестнул Вельха, нацеливая меткий удар как можно унизительнее. «Я же сказал, иди снимай штаны, я подожду». Малнахта вздрогнул, но продолжал петь. Волк ударил его еще дважды, однако голос гибнущего только обрел некую глубину и торжественность. Он, сроднившийся с мыслью о смерти, уже видел перед собой такие пределы, куда обиды бренной плоти просто не могли долететь. Как и оскорбления, вылетающие из человеческих уст. Волк понимал немного по-вельхски. Он решил не дать рабу довершить песнь и тем самым, возможно, наслать на него волка проклятие. Решено, сделано. Молодой надсмотрщик нахмурился, вынул кинжал, взял Малнахту за волосы и быстрым движением, ни слова не говоря, рассек ему горло. Этак спокойно и деловито, словно курицы, предназначенные в суп. Ему, собственно, с человеком разделаться и было все равно, что курице голову отвернуть. Все это знали, но пускай лишний раз убедятся, не вредно. Среди кандальников, смотревших на поединок, были закоренелые насильники и убийцы. Но были и такие, кто крысу-то, повадившуюся в забой, камнем пришибить не мог. Волк легко отступил, чтобы не замарать новые кожаные штаны. Малнахта захлебнулся кровью и свалился на бок, утрачивая достоинство, которое силился сохранить. Тело, уже не направляемое гаснущим сознанием, забилось некрасиво и непристойно. Перерезанные сосуды струями и брызгами извергали из него жизнь. Потом алое биение начало утихать и, наконец, совсем успокоилось. Руки, вскинутые было к шее, вытянулись, из них ушел суетливый судорожный трепет. Лицо Вельха, перекошенное внезапной гримасой изумления, ужаса, смертной муки и понимания конца, стало разглаживаться, пока не застыло, вновь сделавшись красивым, спокойным и чистым. Волк нагнулся и вытер клинок о тряпье его одежды, где оно осталось не заляпано кровью. «Убрать, падаль!» — распорядился он громко. Двое служителей из тех, что сбрасывали мертвых в отвалы, взяли называвшегося Малнахтой за руки и ноги и равнодушно закинули в тележку. Неестественно податливое тело сложилось в ней так, как никогда не сложилось бы живое, имеющее потребность дышать. Надсмотрщики немедля погнали толпу кандальников дальше, через большой подземный зал, к следующей дудке, к деревянным ступеням, в новые выработки и забой. Зашаркали по мосткам бесчисленные босые ступни, потащились, брякая, ножные цепи опасных, и кто-то первым завел известную всему руднику песню отчаяния. «Не ждите невесты, не свидимся с вами, живыми уже не вернемся домой. Сокрытые камнем, ушедшие в камень, мы избраны вечной хозяйкою тьмой. Она нам постелит роскошное ложе, подарит, лаская, прекраснейший сон. Что странникам неким, случайно захожим, последний привет будет вам донесен». Гвалиор угрюмо шагал вдоль вереницы рабов, держа наперевес короткое с толстым древком копье. Когда его отточенный службой взгляд выхватил в безликой, равномерно колышущейся толпе еще двоих старых знакомых. У одного в бороде и волосах, черных от природы, было полно седины, а обе ноги отсутствовали ниже середины голени, с того места, где у него, Гвалиора, начинались сапоги. Второй был молодой дикарь из племени веннов, ровесник и бывший друг волка. Такой же рослый и широкоплечий, но, в отличие от волка, не наживший на костях мяса и жирка, лишь кандалы опасного. Он тащил безногого на закорках, и тот, держась за его плечи, вовсю вена ругал. «О чем толкую ты, лесной пень?» — расслышал Гвалиор. «Знаю, примериваешься. И думать не моги, ясно тебе?» Вен покосился на Гвалиора, когда тот подошел. Большинство рабов, за косой взгляд на надсмотрщика, тотчас схлопотали бы по загривку, но Гвалиор не ударил. «А то я не знаю, что у тебя на уме», — сказал он Венну. «Обдумываешь, где и в чем ошибся этот бедняга? И уж ты-то, конечно, его ошибки не повторишь». Вен промолчал, размеренно шагая вперед. «Вот и я ему о том же», — подхватил Халисунец. «Ты, господин человек, разумный и справедливый, но хоть ты ему объясни. Погибнет зазря. Кто тогда обо мне, калеке, заботиться будет, а? Тебе Мхабар перед смертью что завещал?» На сей раз Вен по имени Серый Пес даже не повернул головы, продолжая ровно шагать вверх по ступенькам. Хотя мог бы ответить обоим. Например, так: «Вождь Сихаба, умирая, велел мне быть воином. Это значит внимательно слушать себя и тот мир, в котором живу. И если выпадет биться с человеком без чести, я не поведу себя так, словно передо мной благороднейший из героев». И Гвалиору он мог бы сказать: «Для начала я повязал бы волосы, чтобы не лезли в глаза, и не бросился бы первым на волка, даже если бы он всячески оскорбил мою мать. Напавший сразу обнаруживает свои сильные и слабые стороны и позволяет их использовать тому, с кем сражается. И вместо того, чтобы петь геройскую песнь, я хоть камнем бы волку в глаз ткнул, когда он резать меня подошел, или еще что-нибудь сделал, не стоял бы перед ним, как баран». Но Серый Пес не сказал совсем ничего, и этому тоже имелась причина. Если волк уже уволок козленка, всякий скажет тебе, что проще пареной репы было бы ему помешать. Все мы очень умные, когда смотрим со стороны, и я в том числе. Сам-то я каков буду молодец, когда настанет мое время выйти на поединок? А я выйду. Настанет еще мой день. Если раньше не погибну где-нибудь в забое под рухнувшими камнями. Дважды я выскакивал и калеку выдергивал. Удастся ли в третий? «Его звали Малнахта», — мрачно проговорил Гвалиор. «Малнахта Клант Ланкен Иах из семьи Белой Гривы. Если ты, сопляк, так здорово знаешь, как надо было биться, почему ты сегодня не вышел вместо него?» «Вот правильно», — обрадовался Халисунец. «Втолкуй ему, господин. А ты что молчишь, дубина стаиросовая?» Вен опять промолчал. Гвалиор на него осердился и, наверное, все-таки пустил бы в ход кнут, чтоб проявлял впредь должное уважение, а то, ишь, волю-то взял. Но в это время навстречу веренице кандальников по истертым от времени деревянным ступеням скатился подросток с медной простенькой ходочихой в мочке левого уха, будущий надсмотрщик, новая гордость Церагата, так хорошо знающего людей. «Гвалиор!» — запыхавшись от быстрого бега по лестницам, окликнул он Нардарца. «Ступай скорее к западным, там караван показался. Тарким твой приехал». И радостно вытянул из-за пояса размочаленный, от кого-то унаследованный кнут со следами старательной, но пока неумелой починки. «А я тебя подменю». Тарким, собственно, еще не приехал. Западные, или, правильнее, западные верхние ворота были просто расположены высоко и удобно на склоне южного зуба и как бы господствовали над долиной, той самой единственной тянувшейся сюда из низин. Отсюда можно было различить несколько витков пути, змеившегося по склонам. Заяц не пробежит незамеченным, уж куда там отряду в несколько десятков людей. В старину, когда во внешнем мире происходили крупные войны и на самоцветные горы еще пробовали нападать, у западных верхних всегда стояла неусыпная стража. Однако те времена давно миновали. Правители внешнего мира поняли, что с хозяевами рудника торговать куда выгоднее, нежели воевать. Случиться, однако, могло по-прежнему всякое, и оттого дозор держали по сию пору. Только теперь он больше высматривал не вражеские отряды, а купеческие караваны. Десятник, стоявший старшим в страже ворот, с ухмылкой протянул Гвалиору большой в ладонь камень заберзат, отполированный наподобие чечевицы. «Посмотри, парень, и скачи встречать», — Царагат разрешил. «Они с Шаркутом уже выехали, а за тобой тоже сразу послали. Да, видать, не вдруг нашли». Гвалиор забыл даже поблагодарить, хоть и следовало бы. Распорядитель и старший назиратель — значительные и занятые люди. Не позабыли его, вызвали встречать караван. Чечевица была отшлифована далеко не идеально, почему, собственно, камень и не выставили на продажу, а отдали стражникам наблюдать за дорогой. Прозрачный заберзат делал прямые линии волнистыми, очень смешно искажая все видимое, и к тому же в силу собственной природной окраски замещал все цвета золотисто-зелеными. Однако Гвалиор долго не мог оторвать от него глаз, и сердце у него трепетало. Пятнистое чудище, размеренно переставлявшее невозможно кривые ходули, конечно же, было пегой лошадью Ксуатаркима. А вшедшем поодаль карлике с удивительной бородой и крученым посохом только слепец не признал бы дядю Харгела. Караваны ждали с радостным нетерпением, каждый приезд был событием. В подземных копьях работали тысячи рабов, за ними надзирали несколько сотен надсмотрщиков, целый обособленный мир, маленькое самостоятельное государство. Даже побольше того, с которого при первых лаурах началась родина Гвалиора, Нардар. Но даже надсмотрщикам не досуг было ходить по чужим выработкам, знакомиться и любопытствовать, а уж рабам, рабов и подавно не спрашивали, чего бы им хотелось. Где поставили, а то вовсе приковали, там и трудись, пока не оттащили в отвал. Люди видели каждый день те же самые давно примелькавшиеся лица, а величайшими новостями были трижды перевранные слухи о драке в забое или о том, что такая-то копь неожиданно начала иссекать. Поэтому любой караван с волнением встречали все, от распорядителей до последнего замурзанного подбиральщика. Купцы привозили в самделишные непридуманные новости из внешнего мира, пищу для пересудов до самого следующего лета. Кроме того, у многих где-то осталась родня, и у надсмотрщиков, и у рабов. Удивительно ли, что каждого новичка, будь то каторжник или вольно-наемный, первым делом буквально выжимали досуха с болезненной жадностью, расспрашивая, откуда брат, из каких мест? А о такой-то семье краем уха ничего не слыхал? Что? Повтори-ка. Эй, лозоходец, не в службу, а в дружбу. Будешь на 19-м уровне, скажи там, чтобы передали кривому, у него мать умерла. Буланную кобылу, на которой ездил Гвалиор, звали Ромашка. Дома он привык к крупным лошадям. К таким, чья холка приходилась ему вровень с глазами, если не выше. Он помнил, как впервые собрался сесть на Ромашку. Это же не лошадь, это коза какая-то. Да она, как в седло полезу, вверх копытами свалится. Мохнатая кобылка в самом деле была ему росточком едва до груди. Однако под весом немаленького всадника лишь устойчивей расставила короткие крепкие ножки и пошла шагом, рысью, а потом даже галопом. Шустренькая оказалась, выносливая и очень надежная. Гвалиор полюбил и зауважал ее после того, как однажды весной они вместе чуть не угодили в разлив горной реки, неожиданно вспухшей из-за прорыва ледникового озера высоко над верховьями. Ромашка тогда вовремя почувствовала опасность и одолела несколько сажений почти отвесной крутизны, спасая седока и себя. С тех пор Гвалиора перестала смущать внешность кобылы, всячески баловал любимицу и ездил только на ней. Он со всех ног примчался в конюшню и поседлал лошадку трясущимися руками. Дядя Харгел отдаст ему письмо от Эрезы, он сразу прочитает его и будет читать снова и снова целую зиму, всякий раз вычитывая нечто новое, сразу непонятое, незамеченное. Уздечка, кусок пушистого упругого меха на спину, пестрый войлок, седло. Вот так всегда, ждешь, 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 и вдруг то, чего ждал, наступает стремительно и внезапно, и оказывается, что ты его почти прозевал. И надо поспешить бегом, чтобы не опоздать совсем безнадежно. Царагат и Шаркут со свитой уехали уже далеко, Гвалиор пустился их догонять. Он выехал из ворот шагом, чтобы ради своего нетерпения не мучить Ромашку, однако она ощутила его состояние и сама прибавляла шаг, пока не побежала семенящей рысцой. Небо над тремя зубьями было совсем ясным. Солнце, отражаемое вечным снегом на склонах, понемногу клонилось к закату. Долина круто уходила вниз. С дороги, по которой ехал Гвалиор, она просматривалась хуже, чем от ворот. Казалось, она упиралась прямо в скопление крутых, черных против солнца, только нестерпимо горели шапки ледников, гор. Гвалиор поймал себя на странной мысли. Он толком не помнил, что же находится там, за ущельем, стиснутым отвесными каменными громадами. Он не был там вот уже почти 6 лет. «Эреза, девочка, что же ты мне на сей раз прислала в письме? станет ли у меня тепло на сердце, когда я его прочитаю. Эреза. Караван был самый обыкновенный, точно такой же, как год назад, и два года, и три. Повозка, запряженная упорными, выносливыми лошадьми, надсмотрщики с палками, длинная скрипучая цепь. Пропыленные, усталые, заросшие бородами лица прикованных рабов, их глаза, в которых безнадежность мешалась с ожиданием и безумной надеждой. Разбойники, попавшиеся воры, приговоренные к смерти убийцы, несостоятельные должники, слишком смелые песнопевцы, грамотеи, набравшиеся странных мыслей из книг, запрещенных повелением государя. Последние 2-3 сотни шагов Ромашка одолела галопом. Опять сама, без просьбы и понукания. И звонко заржала, приветствуя сородичей. Ксот Арким тоже не изменился с прошлого лета. Кажется, не нажил ни новой седины в усах, ни жирка на животе. Да из чего бы, если подумать ему наживать благополучный жирок? Они с Царогатом и распорядителем Шаркутом уже осматривали медленно бредущих рабов, обсуждая, кто к какой работе пригоден. «А лозоходца нового ты мне не доставил, Тарким? Вроде того мальчишки, Холесунца, как бишь его звали, Каттаем?» «Да, верно, Каттаем. О, да чего же быстро летит время!» «Нет, друг мой Шаркут, подобного ему я тебе не доставил. С такими, ты ведь понимаешь, везет только раз в жизни, и этот раз для нас с тобой, увы, уже миновал. Но прошу тебя, приглядись получше вот к этому старику. Да-да, ты еще проехал мимо него, едва посмотрев. Ты, наверное, счел его слишком старым и слабосильным. Тебе следует знать, что он весь путь прошел сам, не отсиживаясь в повозке».
«Даже так?»
«Да, друг мой, даже так. Я, как водится, случайно заметил в нем качества, могущие тебе пригодиться». Гвалиору бросилось в глаза, что дядя Харгел, издали, конечно, заметивший его приближение, не принялся махать, как обычно, рукой, а едва посмотрев, снова отвел взгляд. Так, словно еще на несколько мгновений хотел сделать вид, будто не заметил двоюродного племянника. У молодого надсмотрщика так и ёкнуло сердце. Что-то случилось? С матерью, с отцом или с Эрезой? Неужели с Эрезой? «Дядя Харгел». Харгел, которого никто не заподозрил бы в какой-либо чувствительности, сунул руку в поясной кошель и вложил в ладонь остолбеневшему Гвалиору нечто маленькое, круглое. «На, держи. Другие твои подарки она тоже вернула. Почти все. Я их сюда не попер, уж ты извини. У твоих дома оставил. А колечко велено было из рук в руки тебе передать. Вот». Это был недорогой, простенький перстенек, купленный годы назад совсем бедным тогда Гвалиором. Купленный для смешливой девчушки, на память, в знак верности и постоянства. Медный перстенек даже не с камешком. Какое понятие он тогда имел о камнях, да и мог ли позволить себе? С обыкновенным, самым дешевым речным перламутром. Должно быть, первые годы Эреза носила его, не снимая. Металл истерся, а перламутр стал темен от царапин, и краешек его откололся. Каким смешным был этот дар нищего влюбленного рядом с сокровищами, к которым он теперь каждый день прикасался. «За кого она вышла?» — тупо спросил Гвалиор. «Эй, парень, ты смотри, только не затевай ничего», — обеспокоился Харгел. «Да не затевай я ничего, дядя», — отмахнулся Гвалиор. Странно, но он не чувствовал ничего, кроме внезапно навалившейся усталости. «Так за кого?» Мысленно он успел перебрать всех жителей своей деревни и разных людей, на его памяти туда заезжавших. Кто предложил его невесте больше, чем собирался предложить он? Сын лекаря, к отцу которого издалека добирались страдающие глазными болезнями. Ученик кузнеца, еще при Гвалиоре, обещавший превзойти своего наставника в мастерстве. Залетный ухарь-купец, этакий молодой Тарким, с легкостью выложивший деньги на свадьбу. «За пастуха Мария», — нехотя ответил Харгел. «За пастуха?» Мысли двигались тяжело, точно полусонные рыбины в осеннем пруду. Гвалиор помнил Мария, названного в честь знаменитого Кониса. Родители часто дают сыновьям имена великих мужей, надеясь привлечь к ним удачу. Если бы удача обращала на это внимание, на свете перевелись бы несчастные, обиженные людьми и богами. Гвалиор помнил лачугу отца Мария и обноски, в которых вечно ходил пастушонок, росший без матери. «Он что, клад нашел?» «Или...» Тот молодой надсмотрщик выдавил судорожную улыбку. «Золотую жилу открыл?» «Ты, мальчик, совсем одичал здесь в горах», — хмуро пояснил Харгел. «Ты не знаешь, что делается на свете. Нынешней весной государь Конис издал новый закон. Его объявляли повсюду, даже до нашей глухомани добрались, чтобы никто не мог притвориться, будто не слышал. Так и называется «О разорительных свадьбах». Теперь мужчина может жениться, если даст женщине кров над головой и корову в хлеву. Понял, малыш?»
«Но как же?» — выговорил Гвалиор.
«Для него, коренного нардарского горца, свадьба без трехдневного пира и подарков всем родственникам была как бы и не свадьбой вовсе, а чем-то ненастоящим. Игрой понарошку. Вроде как у ярмарочных лицедеев, когда один другому при всем народе рубит голову большущим мечом, а потом оба идут лакомиться пивом в трактир». «А вот так», — пожал могучими плечами Харгел, — «сказано, государь уважает и чтит обычаи предков, но и бедствия, происходящие от его ревностного исполнения, спокойно видеть не может. Ну и немилость священного огня, если вдруг таковая случится, падет пусть на него одного, а не на народ. Вот так-то. Короче, Эреза твоя, с Марием тут же, они, если честно тебе сказать, уже года два как друг подружки вздыхали».
«Два года. Пока я тут, нам с ней на свадьбу копил».
Вслух Гвалиор не сказал ничего, продолжая рассматривать колечко, лежавшее у него на ладони. В жилом покое, полагавшемся ему на руднике, хранилась запертая шкатулка с камнями, честно купленными в счет заработка. Хранитель сокровищницы на эти бы камешки самое большее плюнул, но Гвалиор каждый вечер любовно раскладывал их перед собой на столе, заново составляя украшения для Эрезы. Все представлял, как она будет в них выглядеть. Что подойдет к ее русым волосам, что к зеленым глазам. Ох, священный огонь и черное пламя, зачем все? Харгел продолжал рассказывать. Он-то сам был женат уже лет 15 и только жалел, что новый закон опоздал к его собственной свадьбе. И жил бы, небось, побогаче теперешнего, и на проклятую работу в надсмотрщике не пошел. Сидел бы дома с женой, вишни в садике собирал. Впрочем, волею государя Кониса устанавливался новый порядок возврата долгов теми, кто уже был женат, дабы и нынешний закон соблюсти, и тех, кто когда-то помог нищему жениху, не обидеть. Харгел, увлекшись, только собрался поведать об этом двоюродному племяннику, но вовремя заметил, что тот перестал его слушать. «Письма никакого не написала?» — все тем же ровным голосом спросил Гвалиор.
«Письмо!» похватился Харгел, сунул руку за пазуху и вытащил коричневатый лист, сложенный в несколько раз и порядком измятый. «Ну да, конечно, держи. Только не от нее, а от матери».
«Спасибо, дядя Харгел», — кивнул Гвалиор. «Ну, поеду я. Меня там подменили, вернуться надо бы». Ромашка бродила поблизости, нерасседланной щипала короткую, но сочную горную травку. Ей, как всякой лошади, кормиться нравилось куда больше, чем таскать на себе человека, но привычка к покорности была выработана поколениями. Кобыла трусцой подбежала на зов и ткнулась мордой в руку нардарца. Гвалиор рассеянно погладил мягкий нос, поскреб пальцами густую, подстриженную ежиком гриву. «Зачем все?» Короткий вопрос, на который не было ответа. Звучал и звучал, словно эхо под сводами обширной пещеры. Гвалиор молча забрался в седло, и ромашка деловито зашагала обратно к воротам. Вереница усталых рабов доплетется туда еще не особенно скоро. Потом говорили, что первым поднял тревогу мальчишка-надсмотрщик, которого Гвалиор так и не явился сменить. Тогда нашлись видевшие, как нардарец спускался по рудничным лестницам вниз, покачиваясь и что-то бормоча. Обеспокоенный царогат отправил людей на нижние уровни, и на 27-м почти сразу кто-то поднял небольшой аметист, заключенный в сеточку из серебряных нитей, камень, спасающий, как всем известно, от опьянения. В нескольких шагах обнаружилась и фляжка, из которой Гвалиор его вытряхнул. Она была пуста, но из нее пахло вином.
и самоцвет и фляжка валялись совсем рядом со входом в бездонный колодец. Харгел очень винил себя в происшедшем и хотел сразу лезть за племянником, но его удержали.
«Ты не жил здесь, под землей. Ты не понимаешь», — сказал Царагат. «Может, твой родственник еще жив, а может, скрытые уже сожрали его тело и завладели душой. Ты смел и силен, но туда смогут проникнуть лишь те, кто знает тайную жизнь недр. Только опытные и сподничьи. Да и они, скорее всего, назад не вернутся. Эй! Объявить всюду, если кто из рабов отважится пойти в бездонный колодец и доставит Гвалиора живым, получит свободу».
Южный зуб загудел снизу доверху. Подобного не помнило не только нынешнее поколение каторжан, ничего похожего не сохранили даже бережно передаваемые легенды времен горбатого рудокопа и белого каменотеса. Случалось, люди уходили в колодец, но вышедших из него не было. Там, в глубине, таился пробитый горбатым лаз наружу из рудника. А на пути к нему подстерегало множество погибелин, таких, что обычному человеку туда лучше было и не соваться. И вот теперь рабам предлагали исполнить неисполнимое — пойти и вернуться, да еще вернуть добровольно заплутавшего в чертогах хозяйки тьмы. И за это обещали свободу. Довольно долго никто не откликался на посулы глашатая в Царагата. Потом, как прорвало. Охотники начали вызываться один за другим. Большинство было отвергнуто прямо на месте. Всякие немощные и больные, решившие попытать счастье просто потому, что нечего осталось терять. Тех, от кого можно было дождаться толку, повели к Царагату. Старший надзиратель придирчиво оглядел всех, в 40 петель выругал своих бестолковых посыльных и выбрал двоих. Эти двое стояли теперь возле черной с призрачно-радужным блеском стены Штрека на 27-м уровне и слушали Царагата. Один был рыжеволосый молодой Арант, тонколицый и кудрявый, как многие его соплеменники. Он заметно хромал из-за некогда раздробленной, а потом неправильно сросшейся ступни. По этой причине его чуть не обошли Царагатовы подручные, за что старший надзиратель прилюдно обозвал их никчемными дармоедами и пустой породой, годной только в отвал. Арант еще пытался не опуститься до животного существования. Он выглядел опрятнее многих, работавших рядом, и даже побитая ранней сединой борода, простиравшаяся по щекам чуть не до глаз, выглядела не такой длинной и косматой, как у других. «Пойдешь вот с этим, Тергей», — сказал ему Царагат. Арант не сдержал усмешки. Старший надзиратель прекрасно знал, как его на самом деле зовут, однако все 4 года Тергей слышал из его уст лишь свою невольничью кличку — Рыжий. По имени же удостоился только теперь. Потом он посмотрел на своего будущего напарника и едва не попятился, вспомнив про себя сандалии посланца, столько раз уносившие своего божественного хозяина от беды. Перед Тергеем стоял молодой раб, еще по-мальчишески угловатый, но в ручных и ножных кандалах опасного. На шейнике у него висела особая бирка, означавшая, что уже здесь, на руднике, он убил человека. Даже и теперь надсмотрщик держал наготове копье, направленное ему в ребра. Кандальник сумрачно из-под лобья поглядывал на Ранта, и ничего доброго этот взгляд, по-видимому, не сулил. Сергей присмотрелся и понял, что из них двоих юный варвар был гораздо более сильным. «Да он же меня пристукнет и съест, чтобы продержаться и дойти до потайного лаза Горбатого». Он успел почти пожалеть, что ввязался в затею с колодцем, но тотчас одернул себя. «Ну, убьет, ну, съест. Много потеряю». «Этого расковать. Он пойдет первым», — деловито распоряжался Царагат. «Ошейник оставить». Харгел, беспокойно топтавшийся возле стены, неожиданно подошел к Тергею и сунул что-то ему в руку. «На, держи, хромой. Мало ли, что вы там встретите. Вдруг пригодится». Он не узнал Тергея. Мудрено ли, если вспомнить, сколько рабов прошло через его руки за годы работы над смотрщиком? Тергей зато узнал его сразу. Каждый человек для себя единствен и неповторим. Арант отнюдь не забыл горную дорогу, слепящую боль в раздробленной камнем ноге и блеск отточенного клинка.
Даже если рана не воспалится, за 3 дня пути, что нам остались, он съест каши на большую сумму, чем ты за него выручишь на руднике. Ну так что, хозяин, добить?»
Сергей взял протянутое Харгелом и изумленно уставился на добротный боевой нож в потертых кожаных ножнах с ремешками для пристегивания к запястью. «Неужели тот самый, которым он меня собирался...» Потом заметил краем глаза недовольное лицо Царогата и то, как слегка заметался стражник с копьем. За кем следить, кто сделался опасней? Лохматый дикарь или вооруженный арант?
Сергей невозмутимо застегнул маленькие пряжки.
«Спасибо тебе, господин. Ты верно родственник Гвалиору?»
«Я его дядя».
Сказал бы, кто Харгелу еще нынче утром, что не далее, как к вечеру он будет едва ли не дружески разговаривать с рабом, не орать, не приказывать, а объяснять и почти просить, надеясь на сострадание. Совсем недавно он счел бы подобное унижением и, пожалуй, призвал бы в свидетели священный огонь, уж с кем, а с ним подобного не случится. Он продолжал сам, не зная зачем, просто потому, что говорить было легче, чем молчать. Так случилось, что я принес Гвалиору очень скверную весть.
Сергей кивнул. Сплетни на руднике распространяются быстрее пожара, однако он промолчал. Не дело невольнику выказывать осведомленность в делах господина. Работник выколупывал застрявшую заклепку, торопливо снимая с напарника Аранта ручные кандалы. Когда упрямая заклепка наконец выскочила, молодой варвар не спеша развел руки и с наслаждением потянулся. Впервые свободно за несколько лет. «Хорошо все-таки, что это он пойдет первым, не я», — подумал Сергей, «и что у меня при себе будет боевой нож». Им дали на каждого по мотку крепкой веревки, по котомке еды и по кожаной бутыли с водой. Позволили сбросить лохмотья и одеться более-менее тепло и добротно. Рудничные каторжники ходили по штрекам босыми либо в немыслимых опорках, связанных из лохмотьев. Двое походников всунули ноги в крепкие сапоги, и Арант понял, что, оказывается, до этого мгновения даже не подозревал, как глубоко может взволновать и обрадовать столь незначительная примета достойной человеческой жизни. «А что, если мы вправду отыщем там Гвалиора и вернемся назад, и с нас снимут ошейники? Или во имя всех богов Небесной горы найдем ход Горбатого, выводящий наружу?»
«Хватит чесаться, идите», — приказал Царогат. «Живо!» Напарник Тергея по-прежнему молча и довольно медлительно подошел к гладкой, словно проплавленной в черном камне радужнике, дыре, началу колодца. Взялся руками за край и неожиданно быстрым движением подтянулся внутрь. Втащил за собой на веревке котомку, легко перевернулся и полез вверх, упираясь спиной и ступнями в гладкие стенки хода.
«У меня так не получится», — испугался Сергей. «Я не смогу. Сейчас подведет больная нога, и Царогат поймет, что ошибся. Он прогонит меня, а в колодец отправит другого».
На самом деле он подошел к отверстию, почти не хромая, и дерзко проговорил, обернувшись: «Спасибо за ножик, Харгел. Чего доброго, действительно пригодится». Подпрыгнул и забрался в дыру почти так же ловко, как напарник, лишь один раз взбрыкнув в воздухе ногами, чтобы помочь телу перенести тяжесть на край. И тоже принялся карабкаться вверх по отвесной черной трубе. «Уж не этот ли радужник я буду вспоминать, думая про истовик камень?» Луч налобного светильничка зажигал в скале мимолетные мерцающие переливы. «Когда я умру, я не сгину, как искра во тьме. Когда я умру, я очнусь на высоком холме. Там, где не бывает ни горестно, ни одиноко, очнусь от того, что большая собака лизнет меня в щеку. И я потянусь, просыпаясь, и на ноги встану, и вдаль посмотрю сквозь жемчужные нити тумана. Умытым глазам не помеха рассветная дымка. Свой путь разгляжу до конца, до заветной заимки. Тропой через лес, где тяжелые ветви, как полог, где голову гладят зеленые лапищи елок, а если решу отдохнуть на пеньке у дорожки, тотчас на колени запрыгнут пушистые кошки, и там, где траву водяную течение клонит, без страха ко мне подойдут любопытные кони. Чего им бояться? Созданием доброго мира, где только сухие поленья и рубит секира. И вот, наконец, Сквозь прогалину леса увижу дымы очагов и дерновые низкие крыши. Там встретить готовы меня без большой укоризны. Все те, кто был мною любим в завершившейся жизни, готовы принять и судить не особенно строго. Все те, кто меня обогнал на небесных дорогах. Обиды и гнева не будет во взглядах знакомых. И я улыбнусь и почувствую сердцем: я дома.